евангельской правде?
Именно так.
Говори, рабби Хирам, не заставляй меня ждать.
Если уважаемый каноник приказывает, так я сразу же говорю, почему бы мне не говорить? Я говорю так. Ходят разные всякие их милости по Бжегу, по Олове, по Гродкову, да и по селам окружным, и призывают бить гнусных убийц Иисуса Христа, грабить их дома и позорить жен и дочерей. При этом эти требователи ссылаются на уважаемых господ прилатов, мол, дескать, такое избиение, грабеж и изнасилование творятся по божеской и епископской воле.
«Продолжай, друг Хирам! Ты же видишь, я терпелив!»
«Что ж, с вашего позволения тут много говорить-то. Я, рабби Хирам бен Элиезер из Бжеговского каганата, прошу многоуважаемого господина священника, чтобы он берег евангельские истины. Если уж так надобно бить и грабить убийцы Иисуса Христа, то, пожалуйста, бейте. Но, о, праотец Моисей, бейте же тех, кого надо, настоящих, тех, кои распяли, то есть римлян!» Отто Бейс молчал долго, рассматривая раввина из полуприкрытых век.
«Да,
— проговорил он наконец,
— а знаешь ли ты, друг Хирам, что за такой бред тебя могут посадить? Я, конечно, говорю о светских властях. Церковь милостива, но брахиум сескуларе быть строгими, ежели речь заходит о глумлении. Нет-нет, помолчи, друг Хирам, говорить буду я».
Еврей поклонился. Каноник не пошевелился на стуле, даже не дрогнул.
«Святой отец Мартин V с таким именем, следуя заветам своих просвещенных предшественников, изволил сказать, что евреи, вопреки видимости, также сотворены по подобию Божьему, и часть их, хоть и невеликая, дождется избавления. Посему их преследование, унижение, наказание, притеснение и всякое прочее угнетение, в том числе насильное крещение, есть несправедливость. Ты, я думаю, не сомневаешься, друг Хирам, что воля папы — приказ для каждого духовного лица. Или сомневаешься?»
«Как я могу сомневаться, — спрашиваю я вас, — ведь уже, почитая 10-й кряду, господин папа говорит об этом. Стало быть, это должно быть правдой, вне всякого сомнения».
«Если не сомневаешься, — прервал каноник, сделав вид, что не уловил насмешки, — то должен понимать, что обвинение духовных лиц в подзуживании масс к нападению на израилитов есть клевета. Добавлю, клевета — достойное наказание».
Еврей молча поклонился.
«Конечно,
— Отто Бейс прищурился,
— светские лица о папских наказах знают мало, либо не знают вообще. Да и со священным писанием у них трудности, ибо они, как мне кто-то совсем недавно сказал, про майоры парты и литерати — это идиоты!»
Рабби Хирам даже не дрогнул.
«Твое же израильтское племя, рабби, — продолжал каноник, — с удовольствием и упорно дает толпе основания. То вы напускаете эпидемию чумы, то колодцы отравляете, то из детей кровь для мацы выпускаете. Крадете и обесчещиваете обладки, занимаетесь наглым ростовщичеством, с живого должника, кое варварских процентов не в состоянии выплатить, куски мяса вырезаете и разными другими позорными делишками занимаетесь, думается мне».
«Что же надо сделать, — спрашиваю я почтенного господина каноника, — спросил после напряженного молчания Хирам бен Элиезер. — Что же сделать, дабы такое не случалось?
То есть заражение колодцев, насилование девушек, выпускание крови и обесчищение облаток. Что же, спрашиваю вас, необходимо сделать?»
Отто Бейс долго молчал, потом проговорил.
«Того и жди, будет введена специальная одноразовая обязательная для всех подать на антигуситский крестовый поход. Каждый еврей должен будет внести один гульден. Кроме того, бжекская гмина сверхназначенной суммы добавит по доброй воле 300 гульденов, 250 гривен».
Равин согласно тряхнул бородой. «Не пробую торговаться».
«Деньги эти, — заметил без видимого нажима каноник, — послужат общему благу. И общему, я бы сказал, делу. Чешские еретики угрожают нам всем. Разумеется, более всего нам, правоверным католикам, но и у вас, израилитов, нет причин гуситов любить. Совсем сказал бы я наоборот. Достаточно вспомнить март 22-го года, кровавый погром в старом Пражском граде, последовавшую за этим резню евреев в Хомутове, Кутной горе и Писке. Так что у вас, Хиром, появится возможность своей денежной помощью присоединиться к делу мести».
«Возмездие в моих руках», — ответил, немного помолчав, Хиром бен Элиезер. «Так говорит Бог Адонай. Никому, — говорит Бог, — не воздавайте злом за зло, а Господь наш, как утверждает пророк Исаия, щедр на прощение». «Кроме того, — тихо добавил Равин, видя, что каноник молчит, приложив руку ко лбу, — гуситы истребляют евреев лишь 6 лет. Что есть 6 лет по сравнению с вечностью, спрашиваю я вас?»
Отто Бейс поднял голову. Его глаза были холодны, как сталь.
«Плохо ты кончишь, друг Хиром, — проскрипел он. — Опасаюсь я за тебя. Иди с миром». «А теперь, — сказал он, когда дверь за евреем закрылась, — наконец пришла твоя очередь, Рейнмар. Поговорим. Не обращай внимания на секретаря и клирика, эти люди доверенные. Они присутствуют, но так, словно их нет вообще».
Рейнован кашлянул, однако каноник не дал ему заговорить.
«Князь Конрад Кантнер прибыл во Вроцлав 4 дня тому назад на святого Вавженца, со свитой, состоящей из ужасных сплетников. Самого князя тоже сдержанным не назовешь. Таким образом, не только я, но и почти весь Вроцлав без малого уже разбирается в сложностях внесупружеской аферы Адели, жены Гельфреда де Стерчи».
Рейнован снова кашлянул, опустил голову, не будучи в состоянии вынести сверлящего взгляда. Каноник сложил руки, как для молитвы.
«Рейнмар, Рейнмар, — проговорил он с немного искусственным сожалением, — как ты мог так грубо нарушить божеский и человеческий закон? Ведь сказано... «Да почитаемо будет супружество и ложе нерушимо, ибо развратников и чужеложцев осудил Бог. Я же еще добавлю от себя, что слишком часто обманутым мужьям чересчур медлительным кажется возмездие Божье, и слишком часто они осуществляют его сами».
Рейнован кашлянул еще громче и склонил голову еще ниже.
«Ага, — догадался Отто Бейс, — за тобой уже гонятся».
«Гонятся».
«На пятки наступают».
«Наступают».
«Юный глупец, — проговорил после минутного молчания священник. — В башне шутов тебя надо запереть, вот что, в башне шутов, в Нарентурме. Ты отлично бы подошел к тамошней компании».
Рейнован шмыгнул носом и изобразил на лице раскаяние. Как ему думалось? Каноник покачал головой, глубоко вздохнул, сплел пальцы.
«Сдержаться не удалось, да?» — спросил он со знанием дела. «По ночам снилось».
«Не удалось», — покраснев, признался Рейнован. «Снилось».
«Знаю, знаю».
Отто Бейс облизнул губы, а глаза у него вдруг загорелись.
«Скажу я тебе, что сладок плод запретный, что хочется, ох, как хочется обнять грудь неизведанную. Знаю я, что мед источают уста чужой жены, а небо рта ее гладко, как масло. Однако, поверь мне, мудро учат провербия, притчи Соломоновы. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елее речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, острый, как меч, обоюдоострый.
Притчи Соломоновы.
«Стерегись, сын мой, дабы не сгореть рядом с нею, аки мотыль в огне, дабы не последовать за нею к смерти, не пропасть в бездне. Послушай слова мудрые Писания. Держи дальше от нее путь твой, не подходи близко к дверям дома ее».
Притчи Соломоновы.
«Не подходи к дверям дома ее», — повторил каноник, и из его голоса словно ветром сдуло проповедническую восторженность.
«Прислушайся, Рейнмар Беляу! Как следует запомни слова Священного Писания и мои! Как следует вдолби их себе в память! Послушай совета! Держись подальше от известной тебе особы! Не делай того, что намереваешься сделать и что я читаю в глазах твоих, сынок! Держись от нее подальше!»
«Да, преподобный отец».
«Со временем афера эта забудется. Стерчи припугнут Курия и Ландфрид, задобрит, как того требует обычай, вознаграждение в 20 гривен. Обычный налог в размере 10 гривен надо будет уплатить магистрату о лестнице. Все это ненамного превышает стоимость хорошего коня благородных кровей, и все это тебе придется собрать с помощью брата, а если понадобится, я добавлю. Твой дядя, схоластик Генрик, был мне добрым другом и учителем».
«Да, будет он возблагодарен».
«Но я ничего не смогу сделать», — резко прервал каноник, — «если тебя поймают и укокошат. Ты понимаешь, это дурень набитый? Ты должен раз и навсегда выбить у себя из головы мысли о жене Гельфреда Стерчи, забыть о тайных посещениях, письмах, посланцах, обо всем. Ты должен исчезнуть, выехать. Я рекомендую Венгрию сразу же, сейчас, не мешкая. Ты понял?»
«Я бы хотел сначала заехать в Бальбинов, к брату».
«Категорически запрещаю», — обрезал Отто Бейс. «Твои преследователи наверняка это предвидят, как, впрочем, и визит ко мне. Запомни, если уж убегают, то бегут как волки, никогда не идут по тропинкам, по которым когда-либо ходили».
«Но, брат Петерлин, если я и вправду должен уехать...»
«Я сам через доверенных посланцев уведомлю Петерлина обо всем. Тебе же туда ездить запрещаю. Ты понял, ненормальный? Тебе нельзя ходить по дорожкам, которые знают твои враги. Нельзя появляться в местах, где они могут тебя ожидать. А это значит, что ни в коем случае в Бальбинове и ни в коем случае в Зембицах!»
Рейнован громко вздохнул, а Отто Бейс громко выругался.
«Ты не знал, — процедил он, — не знал, что она в Зембицах. Это я выдал тебе, старый дурень. Ну что ж, слово не воробей, но это не имеет значения. Безразлично, где она находится, в Зембицах, в Риме, в Константинополе или Египте. Безразлично! Ты не приблизишься к ней, сын мой».
«Не приближусь».
«Ты сам знаешь, как сильно я хотел бы тебе верить. Выслушай меня, Рейнмар, и выслушай внимательно. Получишь письмо. Я сейчас прикажу секретарю его написать. Не бойся, письмо будет составлено так, что понять его сможет только адресат. Возьмешь письмо и поступишь, как преследуемый волк. Стежками, которыми никогда не ходил, и на которых тебя искать не станут, поедешь в Стшегом, в монастырь кармелитов. Отдашь мое письмо тамошнему приору. Он познакомит тебя с неким человеком, которому, когда вы останетесь один на один, скажешь: 18 июля, 18-й год. Тогда он тебя спросит: где? Ответишь: Вроцлав, Нове Място. Запомнил?
Повтори.
18 июля, 18 год. Вроцлав, Нове Място. А зачем все это? Не понимаю.
Если станет по-настоящему опасно, — спокойно пояснил каноник, — я тебя спасти не смогу. Разве что постригу в монахи и засажу к цистерцианцам под замок и за глухую стену. А этого, я полагаю, ты предпочел бы избежать. Во всяком случае, в Венгрию я вывести тебя не смогу. Тот, кого я рекомендую, сможет. Он обеспечит тебе безопасность, а когда понадобится, защитит. Это человек достаточно противоречивого характера, в общении зачастую непреклонный, но придется терпеть, потому что в определенных ситуациях он незаменим. Так что запомни, с Тшегом монастырь братьев ордена Беатиссимаи Виргиниес Мариае де Монте Кармели, вне городских стен, на дороге к Свидницким воротам. Запомнил?
«Да, преподобный отец».
«Отправляйся немедленно. В Шелине тебя видели, и без того слишком много людей. Сейчас получишь письмо и марш в дорогу».
Рейнован вздохнул. Ему совершенно искренне хотелось еще немного поболтать с Урбаном Горном где-нибудь за кружкой пива. Он чувствовал Горну огромную эстиму и адмирацию, уважение и восхищение. На пару со своим псом тот уравнивался в его глазах, по меньшей мере, с рыцарем Ивейном со львом. Рейнована так и подмывало сделать Горну некое предложение, достойное именно рыцаря — совместное освобождение некой оскорбленной девушки. Собирался он также попрощаться с Доротой Фабер. Однако нельзя было относиться легкомысленно к советам и приказам таких людей, как канонник Отто Бейес. «Отец Отто!»
«Слушаю!»
«Кто тот человек, что сидит у стшегомских кармелитов?» Отто Бейес некоторое время молчал, потом сказал.
«Тот, для которого нет ничего невозможного!»